Большим о маленьких.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладева у микрофона. Начинается авторская программа педиатра Антона Равдина. Антон с нами уже на связи. Антон, приветствую.
Доброе утро, Татьяна и дорогие радиослушатели.
Мне кажется, уже все-таки добрый день, наверное, Антон. Но...
День. Да,
да, уже
день.
Все-таки 12
часов.
Хотелось
бы, чтобы было утро. Хотя, солнышко, знаете, светит, и так хорошо.
Солнце в Москве сегодня, правда, второй день нас балует. Вот хочется, чтобы оно как-то подольше в столице задержалось. Не знаю, как в других городах, конечно, сегодня с погодой. Много где нас слушают. Но от всех абсолютно, из любых городов, ждем обратной связи, друзья. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 3311. Напоминаю, что у нас идет видеотрансляция, поэтому на всех ресурсах Радио Спутник тоже можно подключиться в группе ВКонтакте, в частности Радио Спутник. Легко находим группу, подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. Мы обязательно все увидим, все вопросы тоже буду озвучивать. Антон будет на них отвечать. Что ж, сегодня у нас довольно обширная тема. Мы поговорим про проблемы в работе желудочно-кишечного тракта у детей. И нашла такую статистику, что каждый седьмой ребенок имеет вот как раз-таки те или иные проблемы в работе ЖКТ, но при этом относят эти заболевания, как правило, к функциональным расстройствам. То есть они не имеют никаких органических причин. И давайте вот такой пример. Мне кажется, это и для взрослых тоже очень популярно. Если стрессуешь, если нервничаешь, у тебя начинает болеть живот. Вот это пример как раз-таки вот этого, правильно?
Ну да, это можно назвать кишечной коликой, а оно же функциональное нарушение ЖКТ, желудочно-кишечного тракта.
Так и есть. Какие заболевания мы сегодня с вами затронем? Вот что самое популярное, мне кажется, да, что больше всего волнует родителей?
Ну, смотрите, гастроэнтерология – это, конечно, наука очень обширная, и захватить в час даже все самое популярное, ну, практически невозможно. Поговорим про боли в животе, про какие-то красные флаги, с которыми стоит бежать к врачу. Хотели поговорить про дискинезии желчевыводящих путей тоже и про гастриты, гастродуоденит, как раз вот в педиатрической практике тоже достаточно такая часто распространенная история.
Если мы с вами начнем вот, наверное, с болей в животе. Вот, Антон, смотрите, мне кажется, я сама, когда была ребенком, какая проблема бывает? Ну, я сейчас... вот у меня часто болел желудок, потому что когда-то мне поставили хронический гастрит, когда я еще была ребенком. И подходила я к маме, говорю: мам, болит желудок или болит живот? А она говорит: как болит? А я не понимаю, вот что значит, вот ребенок понимает, что значит как болит? Или, в принципе, он поймет, что у него болит действительно то ли желудок, то ли живот? Ну, то есть он просто будет говорить о том, что есть дискомфорт. Да, вот давайте как раз-таки об этих тогда разницах боли в животе расскажем и причиной чего они являются.
Ну, во-первых, достаточно классически. И все мы, врачи, к этому привыкли, вот те, кто работают с детьми, что дети не умеют локализовать боли в животе. Любой ребенок, ну уж дошкольного возраста точно абсолютно, пожаловавшись на боль в животе, если он уже там слегка подрощенный, да, и если вы его спросите, где болит, он вам покажет либо на пупок, либо просто руку положит на живот в область пупка и скажет: вот тут болит. То есть в его понимании у него болит весь живот. Хотя при осмотре живота ты понимаешь, что он ой-ой-ой, ай-яй-яй, и начинает напрягать живот совершенно в другой локализации, да, вообще далеко от того места, куда он показал. Но это не потому, что он обманывает, он правда не понимает, он правда не умеет локализовать эту боль. Это вот особенности детства. Боль, которая появилась в животе. Если она возникла однократно и прошла после того, как ребенок сходил в туалет, то, в общем-то, на это можно не обращать внимания. Ну да, действительно, иногда бывают такие чуть более болезненные позывы к дефекации. Вообще найти человека, у которого никогда не болел живот, мне кажется, вообще просто невозможно. Да? Рано или поздно это случается со всеми. А в детстве так и подавно, потому что много-много-много всего чего-то нового, новая пища, новая клетчатка, все возможности для того, чтобы проявились как раз все вот эти функциональные расстройства. Гораздо чаще встречаются диареи инфекционные, потому что взрослые уже в детстве все это перенесли, их кишечный иммунитет стал полостной такой, иммунитет стал более активным, более сильным, соответственно. Все это приходится на период детства, да, формирование микробиоты более устойчиво. И, естественно, это будет сопровождаться и повышенным газообразованием, соответственно, вздутием, соответственно, распиранием, соответственно, проявлением колик. И самая-самая банальная колика кишечная, она может быть по интенсивности своей боли гораздо более выражена, чем тот же самый всем известный острый аппендицит. И это прям сплошь и рядом встречается, когда вызывают родители скорую помощь, потому что у ребенка несколько часов сильно болит живот. Доктор приезжает, смотрит, понимает, что живот действительно болит. Где болит, непонятно, но в данной ситуации это не показатель, потому что классические аппендицит, симптомы аппендицита, они встречаются далеко не всегда, и ребенка надо вести к хирургу. Привозит ребенка в стационар к хирургу, он за время поездки в машине полежал, газы отошли, и ребенок из машины выпрыгивает на двух ногах и начинает танцевать. Говорит, а у меня все прошло. Да, и все такие, о боже, как же стыдно. Но ничего стыдного в этом абсолютно на самом деле нет. И лучше сделать вот так и пожалеть, что ты приехал,
да,
чем остаться дома. Да, и пожалеть, что ты не поехал. Вот. Поэтому если это боли, которые носят не постоянный характер, то есть ай-яй-яй, заболела, 2 минуты прошло, ой, все не болит, все хорошо, ребенок играет, активен, веселый, все нормально. Вы можете себе позволить взять паузу, не ехать к врачу. Болит, 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 болит. Предложили, высадили на горшок, на унитаз, там, в зависимости от возраста, не принципиально. Сходил ребенок в туалет, боль в животе прошла. То же самое, расслабьтесь, можете дальше не ехать к хирургу, не обращаться за экстренной помощью. И если эти симптомы повторяются, то есть ай, болит, 2 минуты прошло, все хорошо. Потом опять, и опять, и так вот час-полтора, или появились какие-то выделения. То есть не просто кала, прожилки, слизи, крови. В этой ситуации абсолютно однозначно, либо вы обращаетесь в ближайший стационар к хирургу самостоятельно, если есть такая возможность, либо, естественно, вызываете скорую помощь и едете с докторами, вас уже все транспортируют, отвезут.
Давайте
что характерно
про...
для... Да.
Да, вот про аппендицит как раз хотела предложить тогда, раз мы уже
да.
его
что
упомянули,
для
давайте
аппендицита.
Про него да, поговорим.
Да, классически в учебниках описано, что очень часто это боль, которая начинается в районе эпигастрия, потом через несколько часов спускается в область пупка, и потом начинает болеть уже в правой подвздошной области. Но мы понимаем, что эту классику, во-первых, мы встретим не всегда, во-вторых, дети ее, даже если было именно так, нам никогда не расскажут, потому что, как мы помним, локализовать свою боль они не умеют. И у них что в эпигастрии болит, что в правой подвздошной области болит, это все равно будет просто боль. А вначале чаще всего эта боль не носит какой-то острый характер. Да и в принципе она редко носит острый характер. Кинжальный каких-то болей не отмечается при аппендиците. Нет такого, что ребенок прыгал, скакал и потом
резко заболело.
Да, резко заболела. Нет, это же воспаление. Мы должны понимать причину этой боли. Это воспаление. Оно начинается и постепенно увеличивается. То есть чаще всего история такая. Доктор вечером начал жаловаться на живот. Всю ночь вертелся, постановал, плохо спал. С утра встал, говорит, болит живот. Ой, я полежу. Температура 37,2. И вроде как бы ее нет. Рвоты нет, ну вот такой. Вот это прям очень похоже на аппендицит история, да? А когда, вы знаете, мы вчера были в кафе на дне рождения, Ребенок много, конечно, всего съел, но не отравился, нет рвоты, не было поноса, не было. Но у него такие боли. Он ночью каждый час просыпался, орал, а потом засыпал.
Но
вот это
в
не
этой
очень
ситуации
похоже на аппендицит.
Он
то
переел,
есть, вот он просыпается,
наверное, да, там скорее.
Кишечная колика, такое. Он переел, естественно. Это, конечно, не означает, что этому ребенку не нужна медицинская помощь, если вы не можете справиться сами, но чаще всего в такой ситуации достаточно дать ножпы для того, чтобы снять спазм.
Да, но смотрите, если мы говорим про аппендицит, насколько я знаю, его все-таки надо как можно быстрее обнаружить, да, если вот непосредственно воспаление аппендикса, если это именно оно происходит, потому что, ну, непосредственно хирургическим путем надо эту проблему решать, потому что, ну, вплоть до, я так понимаю, летального исхода дело может дойти, если вовремя все не сделать.
Ну, в целом, конечно,
все
возможно.
Или это преувеличено, да, вот давайте мы тут разъясним.
Нет, ну, про преувеличение тут сложно говорить, просто надо понимать, что аппендицит для того, чтобы он перешел из катарального в флегмонозный, гангренозный, то есть уже в гнойный и некротический такой, должно пройти не несколько часов, да, это иногда занимает несколько дней. Когда люди несколько дней не обращаются за медицинской помощью. Тут чаще, правда, взрослые грешат, потому что когда несколько дней ребенок лежит на кровати, не встает, не ест, и ему с каждым часом становится все хуже, то все-таки у взрослых в отношении детей совесть работает намного лучше, чем в отношении к себе. Спасибо им за это. И такие дети, конечно, быстрее поступают в стационар. Но в первые часы, когда появились эти боли, я сейчас поправлю сразу, это не значит, что не нужно обращаться за помощью, если вас что-то смущает. Но вот в первые часы, когда ребенок приезжает, его осматривает хирург, и он понимает, что, возможно, это начало, потому что вот прям острой классической картины пока нет. На ультразвуке весьма сомнительная картина. Анализ крови, ну, тоже так вот, не очень выраженные какие-то воспалительные изменения, слегка совсем. Может быть, там начинается какая-то кишечная инфекция, и у него там к утру появится высокая температура и диарея. Так очень часто бывает, да, что вот начинается именно с болей в животе, а сама картина болезни уже развивается позже. И доктор оставляет этого ребенка в стационаре на ночь под наблюдение, чтобы раз в несколько часов подходить, осматривать его живот. Проверять, возможно, анализы в динамике и так далее. И уже к утру решить вопрос о необходимости либо отсутствии необходимости оперативного вмешательства. К сожалению, до сих пор 100% критериев острого аппендицита не существует. Золотым стандартом постановки острого аппендицита является лапароскопия, то есть операция. Когда уже вошли в брюшную полость, увидели измененный червеобразный отросток, говорят: «Да, точно аппендицит».
Это оно, да. А до если
этого,
точно причина,
да,
почему вообще очень воспаление происходит, Антон? Вот точно. Вы знаете, есть одно такое мнение, что якобы семечек, вот будешь семечки есть вместе с кожурой.
Ой, это
да,
очень,
чтобы...
да. Это,
вот, вот, пожалуйста, давайте скажем, насколько это связано, и есть ли однозначная причина аппендицита.
Нет, однозначной причины нет, гипотез много, до конца сойтись во мнениях пока никто не может. Я бы на этом остановился. По поводу семечек, да, история известная, ну, в общем, не буду ничего говорить по этому поводу. Есть особенности течения аппендицита? Нет, ну, то знаете, как это. Да, не буду. Есть особенности течения аппендицита у маленьких детей, у совсем маленьких детей, у беременных женщин и у пожилых людей. У совсем маленьких детей это бывает крайне-крайне редко, то есть там у ребенка в год острый аппендицит – это, конечно, казуистическая история, потому что у него воронкообразный червеобразный отросток, то есть он не червячком идет, а такой воронкой с широким конусом раскрытым. И для того, чтобы в нем что-то задержалось и что-то воспалилось, да, ну, сложно себе представить. У беременных женщин, потому что очень неклассически он расположен, потому что беременная матка оттесняет кишку с аппендиксом вместе, И, естественно, чаще всего, ну, если болит у беременной живот, ну, про что думают? Ну, матка болит, ну, может быть, спазм какой-то, ну, малышка крутится, беспокоится, да, то есть про аппендикс думают в последнюю очередь. И у пожилых людей, потому что сам аппендикс, он более дряблый, и не так интенсивно все это может болеть, и вот как раз там, да, действительно, часто бывают вот эти более запущенные истории. Поэтому в целом, если болит живот и болит несколько часов кряду, в течение там, 2 часов не проходит, не становится легче, боль не носит волнообразный характер, нету полностью светлого промежутка, то есть вот он 2 часа поболел, потом прошел и прошел полностью, то есть все, можно петь, танцевать, плясать, спать, не беспокоит живот. Если такого нет и боль носит постоянный характер, вам обязательно нужно обратиться к врачу.
А в каком возрасте чаще
статистика
всего...
Дальше говорит,
вот о некой статистике можно спросить, если мы говорим, опять же, именно про детей, ну, там, до 18 лет, соответственно, да, вот официально. Каком возрасте, может быть, чаще аппендицит обнаруживают? Или такого нет какой-то особенности?
Вы знаете, я не хирург, и статистику эту, честно говоря, к своему стыду не знаю, но вот из... такого личного опыта, мне кажется, что чаще всего это дети такого младшего школьного возраста. Вот, но это так очень субъективно, то есть там вот 7-8-9 лет.
Ну понятно,
это
то есть
те,
такой четкой статистики нет.
Встречался мне чаще. Ну, она скорее всего есть, да. Я им хотел про статистику подтвержденных диагнозов, скорее сказать.
Давайте.
Вот такую статистику, знаете, как изнутри. Да, вот если за ночь взять там приемное отделение хирургии, в которое привезли, ну, скажем, там 50 пациентов с подозрением на острый аппендицит. 2 или 3 из них останутся на ночь. Да, то есть, может быть, одного сразу повезут оперировать, 2 оставят под наблюдение, подтвердится, не подтвердится диагноз. Остальные уедут домой с рекомендациями там, по диете, обратиться к педиатру, обратиться к гастроэнтерологу. Соответственно, мы понимаем, что далеко не каждый болеющий живот – это сразу прямо аппендицит. Но нужно, во-первых, не забывать про то, что есть еще такой диагноз, как инвагинация кишечника. Это то, что в народе называют заворот кишок, когда кишка вворачивается в кишку. Это тоже очень неприятное состояние, жизнеугрожающее состояние, когда кишечник может отмирать, начинать, если длительно находится в таком состоянии, приходится удалять часть кишки. И вот в этом состоянии как раз действительно, чем раньше, тем лучше. Если вы приехали вовремя, диагноз вовремя поставили, кишку просто вот как шарик надувают, она расправляется, и все. Это без операции, без осложнений, с хорошим исходом.
Мы про другие заболевания
кишечника
и желудка обязательно еще поговорим. Давайте на несколько вопросов ответим, потому что скопились вопросы от слушателей,
давайте.
В том числе по поводу аппендицита. Вот можно ли его удалить до воспаления, если он вот никаким образом не беспокоит, но чтобы в будущем, в том числе, этого воспаления, допустим, не случилось и не было какой-то опасной ситуации?
Ну, это то, что называется в медицине превентивно, да, превентивно аппендикс никто у нас в России не удаляет. Я думаю, что, конечно, при желании где-то в коммерции договориться можно, но расскажу вам маленькую историю. Активной практики такой нет, да. Расскажу вам такую маленькую историю. В США подобные вещи пробовали проводить. То есть младенцам при рождении проводили аппендэктомию, и все там были вроде как довольны и счастливы. А потом оказалось, что аппендикс – это орган иммунной системы, и в целом он в организме нужен не просто так, поэтому если есть возможность его сохранить и не удалить, то лучше его сохранить и не удалить. И пока вот позиция мировой медицины стоит именно на этом, что превентивное удаление аппендикса нецелесообразно. Вот далеко не все люди за всю свою жизнь аппендицит-то удаляют. Мы же должны это понимать, что это меньше половины. людей.
Ну, 100%, как минимум один человек в студии тут точно сказать. Такой есть. Вот не было у меня такой операции, поэтому да. Здесь поделиться. Вы знаете, вот случился тот момент, когда наконец-то я не могу с вами поделиться какой-то личной историей. А то у нас вечно с вами, что не тема, то я думаю, так, я могу вот тут вспомнить какие-то нюансы. По поводу, опять же, расстройства ЖКТ, вот такой интересный вопрос, мне кажется, многих волнующий. Есть, Ирина нам пишет, если в младенчестве была непереносимость лактозы, то в дальнейшем тоже нельзя есть все молочные продукты. То есть это действительно вот такое вот хроническое или это как-то может со временем пройти?
Здесь нужно чуть больше вводных, но, скорее всего, нет. Непереносимость лактозы, то, что называется лактазная недостаточность, есть фермент лактаза, есть углевод лактозы. Если фермента лактазы не хватает, то фермент лактозы не переваривается, не усваивается. Проявляется это вздутием живота, разжиженным стулом, да, дискомфортом, соответственно, всеми проявлениями диспепсии, отрыжкой и так далее. Истинная лактазная недостаточность для нас, славян, крайне не характерна. Вот товарищи там финны, шведы, у них это генетически чуть больше прослеживается, есть такая история. Но в детстве транзиторная лактазная недостаточность, которая связана, транзиторная, то есть проходящая, она связана с незрелостью пищеварительной системы, а там все незрело, не только пищеварительная система, мы же понимаем, да, она проходит, и чаще всего даже до года еще проходит. И именно к молочным продуктам это не имеет никакого отношения. Здесь что молочные продукты, что грудное женское молоко, в котором лактоза, это гораздо больше, чем в любом другом молоке. Да, они не противопоказаны. Другой вопрос, если речь идет об аллергии на белокоровье молока, что тоже чаще всего проходит, но проявляется это уже не теми диспептическими симптомами, про которые я говорил, а более выраженными, более тяжелыми симптомами, с более выраженными коликами, с тяжелыми коликами, с гемоколитами, когда кровь в стуле появляется, когда дети вообще практически не едят, не набирают, срыгивают фонтаном, кожа очень плохая, сухая, шершавая, мокнет, трескается и так далее. Там все тяжелее и протекает, и выглядит.
Но по-другому это выглядит.
Там есть нюансы, да. Иногда некоторых этих деток, да, нужно там 3-4-5 лет держать на безмолочной диете, постепенно вводя эти продукты. Но
Антон,
если
ну, вот
это была подтвержденная истинная лактазная недостаточность, то пройдет.
Вот сейчас ведь очень популярно, мне кажется, это больше, конечно, не про детей, а про подростков, да, про взрослых, что говорят, вот мне, пожалуйста, там кофе идут покупать, да, вот мне, пожалуйста, там какое-нибудь безлактозное молоко или там другое альтернативное, потому что вот непереносимость молока. Может ли это быть некая обратная тенденция, что в детстве, будучи ребенком, у тебя с молоком никаких проблем нет, а вот с возрастом они начинают появляться. Минутку у нас с вами осталось до перерыва.
Да, вижу, спасибо. А на самом деле, действительно, это такой бич современности по поводу молока и белка коровьего молока. И в детстве чаще всего у тех, кто во взрослом возрасте страдает, тоже были проблемы. Просто они со временем уже перестали носить такой окрас и такую яркую выраженную клиническую историю. Но это да, это имеет место быть, но проявляется чаще всего уже все-таки дискомфортом. То есть нельзя сказать, что молоко этим людям противопоказано.
То есть это просто не переносимость, это сами... просто дискомфорт себе доставляет употребление вот
чаще,
этого
продукта. Чаще, да. Дискомфорт, как раз те самые функциональные нарушения, да, та самая диспепсия в виде более выраженного вздутия, тяжести в животе, дискомфорта.
Но многим знакомо на самом деле, учитывая популярность безлактозного молока в том числе. Антон, делаем небольшую паузу, через несколько минут вернемся. Педиатр Антон Равдин на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Большим о маленьких.